Российская летопись.
В эфире 62-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Первое упоминание о Москве. Граф Никита Иванович Панин, президент коллегии иностранных дел. Прибытие Ленина из эмиграции в Петроград. Отец русского театра Федор Григорьевич Волков. Начнем мы программу с исторического календаря. В нем мы напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине апреля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В апреле 1151 года родился Игорь Святославич, князь Новгород-Северский, герой слова о полку Игореве.
8 апреля 1158 года князь Андрей Боголюбский заложил во Владимире Успенский собор, послуживший образцом при строительстве Успенского собора Московского Кремля.
5 апреля 1656 года родился Никита Демидов, промышленник, оружейник, основатель династии Демидовых.
2 апреля 1718 года Петр I подписал указ о создании тайной канцелярии для расследования особо важных государственных преступлений.
В апреле 1753 года указом императрицы Елизаветы Петровны в России была отменена смертная казнь.
8 апреля 1764 года родился Николай Петрович Рязанов, дипломат, один из учредителей российско-американской компании, инициатор первой русской кругосветной экспедиции, герой рок-оперы «Юнона и Авось».
6 апреля 1772 года Екатерина II отменила введенную Петром I пошлину на ношение бороды.
3 апреля 1806 года родился религиозный философ и литературный критик Иван Васильевич Киреевский, один из главных теоретиков славянофильства.
210 лет назад родился Николай Васильевич Гоголь.
10 апреля 1907 года председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин представил в Госдуме свой проект земельной реформы.
120 лет назад в Москве был выпущен на линию первый электрический трамвай.
Четвертого апреля 1147 года первое упоминание о Москве. В Ипатьевской летописи сообщается, что в этот день князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукий устроил великий пир в честь своего союзника, князя Новгород-Северского Святослава Ольговича.
Долгорукий подарил гостю и его окружению богатые дары, а Святослав подарил князю Юрию барса. Обед был силен, отмечает летопись. А уже в 1156 году Юрий Долгорукий, тогда уже великий князь Киевский, заложил град Москву, крепость в районе нынешних Боровицких ворот Кремля, которая впоследствии стала великой столицей русского государства. Одной из главных причин быстрого возвышения Москвы часто называют ее якобы выгодное географическое положение. Основание этой зыбкой теории положил, кажется, еще Ключевский, увидевший в Москве узловой пункт в центр пересечения трех дорог и отметивший ее защищенность от Литвы и Орды. Позднее историки тоже пытались найти новые плюсы географическо-стратегического положения Москвы.
Но все эти построения рушатся от одного единственного вопроса. Если географическое положение Москвы было столь выгодно, почему же прежде нее возникли другие центры северо-восточной Руси, например, Ярославль или Владимир? Кстати, Ярославль стоит на великой русской реке Волге, а не на одном из многочисленных притоков Оки, Москве-реке. Буквально в каких-то 60 верстах южнее Москвы начиналось необозримое и враждебное дикое поле, где вовсю хозяйничали литовцы и ордынцы. Так почему же Москва стала центром российского государства, а не Тверь или Новгород? Ведь эти города более надежно были защищены от ордынцев благодаря своей отдаленности от места их кочевья. К тому же, в начале XIV века Новгород и Тверское княжество по всем критериям стояли много выше Москвы. Есть еще более фантастические объяснения причин возвышения Москвы. Например, видный дореволюционный историк Евгений Францевич Шмурло считает одной из причин этого возвышения малочисленность княжеской семьи в потомстве Даниила Александровича. Она содействовала тому, чтобы а. установить порядок наследования от отца к сыну, б. наделить старшего сына уделом значительно больших размеров, чем младших сыновей, и таким путем постепенно сосредоточить московские земли в одних руках. А другие историки говорят, что упадок Киева и возвышение Москвы произошло из-за того, что у киевских князей было наоборот, чересчур многочисленное потомство. Это привело к усобицам и развалу государства. Интересно, а какая, согласно тем же историкам, должна была быть идеальная цифра потомков, коэффициент рождаемости, чтобы Киев всегда оставался великокняжеской столицей, а Москва так бы осталась захолустным городком? И все-таки следует признать, что возвышение Москвы объясняется вовсе не географическими и генеалогическими, а политическими причинами, а прежде всего мудрым правлением московских князей и, конечно, людьми, которые пребывали на постоянное жительство в Москву из Владимирских земель, Новгорода и того же Киева. И таких было много. А значит, резоны для этих людей сменить насиженные места на Москву были основательными. 11 апреля 1783 года скончался граф Никита Иванович Панин, президент коллегии иностранных дел, воспитатель императора Павла I.
Не будучи канцлером, Панин почти 20 лет оставался главным советником Екатерины II и руководителем внешней политики. Он был широко образован, таких людей императрица ценила. Панин, кстати, показал ей путь, как избавиться от брака с Григорием Орловым. Он заметил Екатерине: императрица может поступать как ей угодно, но госпожа Орлова никогда не будет императрицей российской. Этот резон понравился Екатерине, и она с легким сердцем отказалась от бракосочетания с фаворитом. Но и недоразумений между Панином и Екатериной тоже хватало. Дипломат был убежден, что императрица должна передать трон своему сыну Павлу. В конце концов, это отдалило его от императрицы, хотя он до самой почти смерти занимал важные государственные посты.
Но не только это. Еще при вступлении Екатерины на престол Панин выступил с инициативой создания императорского совета, который, по мысли графа, должен был ограничить власть государыни. И вот тут-то Панин, несмотря на весь свой ум и хитрость, просчитался. Императрица подписала проект манифеста о создании совета, но при этом послала его на рассмотрение высшим сановникам. И все они резко высказались против панинского плана. Генерал-фельдцехмейстер Вильбуа, в частности, писал Екатерине: «Я не знаю, кто составитель проекта, но мне кажется, как будто он под видом защиты монархии таким образом склоняется более к аристократическому правлению. Обязательный и государственным законом установленный императорский совет и влиятельные его члены могут с течением времени подняться до значения соправителей». После этого Екатерина надорвала последний лист подписанного ею манифеста, чем положила конец всем разговорам о создании императорского совета. В данном случае сановники были правы. При существовавшей тогда системе государственного управления они понимали, что лучше уж служить одной императрице, чем какой-то новой семибоярщине. События смутного времени тогда еще хорошо были памятны. А еще Панин известен как автор одного из первых в России конституционных проектов. С точки зрения московского митрополита Платона, у графа было много слабостей. Гулянием был склонен, заводил романы без счета и любил хорошо поесть. Но даже враги Панина признавали, что граф был честен и добр. Из полученных им при вступлении Павла Петровича в брак 9000 душ он половину раздал своим секретарям – Убри, Бакунину и Фонвизину. Да-да, тому самому, автору «Недоросля». 16 апреля 1917 года Ленин прибыл из эмиграции на финляндский вокзал Петрограда. Ильича встречали организованно и торжественно. На перроне стоял почетный караул. На вокзальной площади и прилегающих улицах собрались десятки тысяч рабочих.
Но вот тут надо сделать небольшую поправку в трудах советских историков. Большинство этих рабочих пришли вовсе не для того, чтобы встречать будущего вождя мирового пролетариата. Они вышли на демонстрацию против временного правительства. Но умелые большевистские лидеры блестяще сумели воспользоваться моментом, они увлекли демонстрантов навстречу с Лениным. И еще одна ремарка. До 1917 года Ильича мало знали в народе, да и сам он особо не светился, чтобы лишний раз не напоминать о себе охранному отделению. Далее. Никакой кепки на Ленине, ставшей впоследствии знаменитой, не было. Он был в котелке. Когда вождь выходил из вагона, грянула «Марсельеза», а вовсе не «Интернационал», как потом вспоминали некоторые забывчивые товарищи. Командир караула, балтийский моряк, отсалютовал Ленину, а Ильич по рассеянности в ответ приложил ладонь к котелку. Впрочем, он был человек сугубо гражданский. Позднее вождь такое проделывал неоднократно, уже будучи в кепке. На выходе из вокзала рабочие помогли Ленину взобраться на двухбашенный броневик «Остин-Путиловец». Полный текст речи, произнесенный с броневика, не сохранился. Но общий смысл таков – «Да здравствует мировая социалистическая революция».
Гремел оркестр. Вокруг, как вспоминают свидетели, море штыков и красно-золотых знамен и лозунгов. Причем, подозреваю, что не все собравшиеся верно понимали смысл происходящего. Ну, как в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова. Процитирую. «Деревню встретила головную машину приветливо, но обычное гостеприимство носило довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то проедет, но кто проедет и с какой целью не знала. Поэтому на всякий случай были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами. «Привет Лиге времени и ее основателю, дорогому товарищу Керженцеву. Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона. Чтоб дети ваши не угасли, пожалуйста, организуйте ясли». Кроме того, было множество плакатов, исполненных преимущественно церковнославянским шрифтом с одним и тем же приветствием – «Добро пожаловать». После митинга броневик с Лениным поехал к Матильде Кшесинской. Нет, не к балерине, а к ее особняку. Великокняжеская любовница съехала из него после февральской революции. Позднее перебралась из города на юг, а потом и вовсе за рубеж. А в ее особняке расположилась штаб-квартира большевиков. Французский историк Алексис де Токвиль, автор знаменитой книги «Старый порядок революции», пришел к одному интересному выводу. Он писал, что французская революция произошла из-за того, что с середины XVIII века главными политическими деятелями в обществе и властителями дум стали литераторы, энциклопедисты и философы. Казалось бы, парадоксально. Впрочем, умные люди это замечали. Екатерина II после начала Великой Французской революции приостановила печатание собраний сочинений Вольтера, а уже напечатанные тома распорядилась сжечь. Умная женщина. Хоть и с опозданием, но она сумела связать причины со следствиями, кровавыми последствиями. Почему в России в 1917 году таких умных людей оказалось мало? Ну как же? Задумали революцию в белых перчатках. Прекраснодушие удивительное. Чеховские обыватели в квадрате, которые были убеждены, что свежее молоко раздается стаканами всегда по утрам, несмотря ни на что. А ведь рядом, совсем неподалеку, жил-был человек, тоже писатель из народа, который был убежден, что если враг не сдается, его уничтожают. Насчет литераторов. Утверждение Токвиля об их тотальном влиянии применимо и к нашей истории. К кто был у нас властителями дум лет эдак за 50 до 1917 года. Писатели и литературные критики. А как мы изучали, скажем, историю России XIX века? По Гоголю, Пушкину и Тургеневу. А еще стоит добавить Белинского, Писарева и Венгерова. Странно, конечно. Какую такую империю на 1/6 часть света могли построить Ноздрёвы и Маниловы? Максимум – среднестатистическое европейское захолустье типа Курляндии. Подумайте, а почему никто и никогда не изучал британскую историю по Шекспиру и Диккенсу или американскую по Эдгару По? Скажем, по Королю Лиру или Гамлету. Но в случае с Британией все почему-то хорошо понимают, что Лир, Офелия и Джульетта – это литературные персонажи, не более. А Британская империя – это Генрих VIII, Веллингтон, Дизраэли, Елизавета. А у нас «Мертвые души» – по своей сути анекдот, рассказанный Гоголю великим Пушкиным, возведен в ранг документального исторического свидетельства. И по этой поэме мы поколениями изучали историю России первой половины XIX века. Это то же самое, как познавать вкус блюд по картинкам, а любовь по книге Дарвина «Происхождение видов». Апреля 1763 года скончался отец русского театра Федор Григорьевич Волков.
Он происходил из костромских купцов. С 12 лет в Москве обучался делу у немецких предпринимателей. Потом поступил в Славяно-греко-латинскую академию, увлекся театральными представлениями, которые ставились студентами. Потом возвращается в Ярославль, где жила его семья, основывает театр, деревянный, на берегу Волги. Первый общедоступный театр России. В театре Волкова играли любители, но некоторые из них впоследствии стали славы русской сцены. Церковник Иван Дмитриевский, цирюльник Яков Шумский. Может, и правда в актерах-любителях есть что-то такое чистое, первозданное, что утрачивается потом большинством актеров-профессионалов? Какой-то непосредственный талант, если можно так выразиться.
Об этом, кстати, говорил герой Евгения Евстигнеева в фильме «Берегись автомобиля». Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театры профессиональные. И это правильно. Актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать. Неправильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете, работала у шлифовального станка. Слава про ярославские комедии скоро достигла императрицы Елизаветы Петровны. Специальным указом в 1752 году она вызвала Волкова с труппой в Петербург. Для скорейшего оных людей и принадлежавшего им сюда привозу подоны дать ямские подводы и на них из казны прогонные деньги. Так Волков очутился при дворе, где ставил трагедии Сумарокова, Гамлета, Шекспира. Императрице постановки понравились, и по ее указу 1756 года был основан русский для представлений трагедий и комедий театр. Будущий Александринский театр, ныне Российский государственный академический театр драмы имени Пушкина, положивший начало созданию императорских театров. Его директором был назначен Александр Петрович Сумароков, а Волков – первым русским актером. Позднее Федор Григорьевич занял место драматурга. Театр был очень популярен у столичной публики, вскоре получил статус придворного. Репертуар состоял как из переводных иностранных произведений, так и из отечественных. Сам Волков написал для театра порядка 15 пьес, которые, к сожалению, не дошли до наших дней. Исчезли, так сказать, во тьме веков.
А еще историки до сих пор спорят о роли Волкова в дворцовом перевороте 1762 года, в результате которого вошла на престол Екатерина II. Говорят еще, что актер мог быть причастен к смерти Петра III. Но мог – это не был. И нужны факты, а не легенды. На роль тех, кто мог спровоцировать у свергнутого императора приступ геморроидальных коликов, гораздо более подходят братья Орловы, Борятинский, Шванович, наконец. Бывший лейб-компанец Александр Шванвич, о котором секретарь датского посольства Шумахер писал: «Человек очень крупный и сильный, с помощью некоторых других людей жестоко задушил императора ружейным ремнем». Кстати, историю Шванвича и его сына Михаила Пушкин первоначально хотел использовать в «Капитанской дочке». Офицер Михаил Шванвич был взят в плен пугачевцами, служил секретарем в военной коллегии Пугачева. Чудесно спавшийся Петр III, как называл себя бунтовщик Емелька, пожаловал даже Шванвичу-младшему за ревностную службу шубу с царского плеча. Шванвич закончил свои дни в вечной ссылке в Туруханске. Так что кандидатов на хронику объявленной смерти Петра III хватало и без Волкова. Хотя жизнь и посмертная биография настоящего актера, конечно, должны быть сотканы из мифов и тайн.
Поэт-князь Петр Андреевич Вяземский в своих записках рассказал интересный анекдот. В день восшествия на престол Екатерина II прискакала в Измайловскую церковь для принятия присяги. В торопях забыли об одном, но самом главном – об изготовлении манифеста для прочтения перед присягой. Не знали, что и делать. И тут человек, одетый в синий сюртук, выходит из толпы, вынимает из кармана лист бумаги и зачитывает текст манифеста. Императрица и все слушатели были в восхищении от этого чтения. Под синим сюртуком был знаменитый актер Волков. А читал он манифест, держа перед глазами совершенно чистую, без единого чернильного пятнышка бумагу. Екатерина в признательность пожаловала импровизатору значительную пенсию с обращением ее и на все потомство Волкова. А другой мемуарист говорит, что Волков отказался от денег в пользу своего женатого брата. Вяземский со своей стороны добавляет: «Нужно удостовериться в истине этого рассказа. Я большой Фома неверный в отношении к анекдотам. Но, с другой стороны, а кому, как не актеру, быть мастером импровизации? И потом, недаром же Екатерина II предлагала позднее Волкову пост кабинет министра. Но он ради театра отказался. Или это тоже анекдот? Во всяком случае, о нем поведал Александр Михайлович Тургенев. Человек высоких чинов, а значит, сведущий в тайнах двора. Он утверждает, что Волков отказался от должности, зато получил разрешение входить к императрице без доклада. Еще ремарка. Если Волкову императрица хотела дать столь высокий пост, значит, он был человеком весьма и весьма образованным и дельным, способным на государственные дела, а не только на то, чтобы кометь ломать».
Впрочем, Волков и так всю оставшуюся жизнь служил Екатерине II. Но на своем любимом поприще – актерском и режиссерском. Его последней постановкой стал грандиозный карнавал в Москве под названием «Торжествующая Минерва», посвященный коронации Екатерины. 3 дня разыгрывалась феерия, под мостками которой стала вся старая столица. Волков, как главный распорядитель, должен был поспевать везде, давать указания и задавать нужный тон. Морозы стояли сильные, а он без шапки, в легкой верхней одежде. В итоге 34-летний Федор Григорьевич простудился и спустя несколько недель скончался. Его похоронили в московском Златоустовском монастыре. Обитель уничтожили в советские времена, а могила Волкова была утрачена еще раньше. Исчезла, так сказать, во тьме веков.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».